Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы обсудим политику России по отношению к соотечественникам, отношение к вновь покинувшим гражданам Россию в прошлом году, о участии наших спортсменов в Олимпийских играх под белым флагом и специальную военную операцию. С нами сегодня Дарья Митина. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Лена.
Дарья – российский политический деятель, секретарь Центрального комитета по международным связям Объединенной коммунистической партии, депутат Госдумы второго созыва и бывший представитель МИД ДНР в Москве в 2014 году. Дарья, давайте с вами обсудим вначале ваше отношение к вновь покинувшим гражданам России в прошлом году, к так называемым новым иммигрантам-релокантам.
И поуехавшим. Ну, я к ним отношусь спокойно, без истерики. Призываю, да, значит, подходить к ним дифференцированно, потому что, конечно, основная масса тех, кто уехал, это так называемые испуганные патриоты, большая часть из которых, я вас уверяю, уже вернулись. Ну, статистику, кстати, уже нам немножечко наша Федеральная миграционная служба приводила. Вот, я вам так скажу, что еще до Нового года, где-то на конец декабря, были такие данные, что треть уехавших уже вернулась. То есть это люди, которые уехали под влиянием, так сказать, импульса некого эмоционального, да. Поэтому их, в общем-то, поведение легко понять. Это люди, которые жили, в общем-то, в тепличных условиях, вот жили без войны всю жизнь. В основном это люди молодые, они возрастные. Возрастные люди как-то воспринимают это все с большим пониманием. Вот для них это действительно совершенно новая реальность, и, в общем-то, не стоит удивляться, что они действительно под вот влиянием вот этого вот психологического, так сказать, импульса, они уехали. Они могут повести себя по-разному. Они могут остаться там, закрепиться, да, ну, как говорится, флаг им в руки, как говорится, с вами было хорошо, без вас еще лучше. Они могут вернуться назад, что многие и делают. Вот, а они могут просто, так сказать, их меньшинство, таких меньшинство, это те, которые уехали, как говорится, работать. И они работают, значит, они яростно, так сказать, зарабатывают себе вид на жительство, гражданство, ищут способы пропитания, вот, они получают какие-то гранты и так далее. Такие тоже есть, не нужно думать, что это какие-то там фантазии турбопатриотов. Вот, на самом деле это достаточно значительная прослойка людей, которые уехали, так сказать, не в никуда, мягко говоря, а на подготовленную почву. Но я вот, например, ставлю себя на их место, да, вот каждый раз надо становиться в чужие тапки. Но вот случись что-нибудь завтра, да, ну вот я, например, не смогу так вот в один день, да, вот собраться и поехать куда-то. Мне ехать некуда, не на что, и я к этому совершенно не готова. Ни организационно, ни финансово, и главное, ментально, да, ментально я не готова, психологически. Но раз люди с такой легкостью, так сказать, собираются и уезжают, вот я помню, как уезжали, да, там в советское время люди уезжали навсегда, там люди уезжали после 91-го года, после распада Союза. Это была некая личная драма всегда для всех. Это был мучительный выбор, люди думали, люди там размышляли, люди взвешивали все за и против. Вот, уехав, люди там ностальгировали, многие возвращались. Вот, поэтому здесь я на самом деле думаю, что будет примерно то же самое. Сейчас у нас наши власти там из штанов выпрыгивают, чтобы придумать для них какие-то там кары, наказания и так далее. Вот, мне кажется, что здесь не нужно впадать в две крайности, на мой взгляд. У нас всегда Россия страна крайностей. У нас либо, так сказать, так, либо сяк. Значит, одна крайность – это вот сделать вид, что ничего не происходит, всех простить, всех позвать назад, создать им шоколадные условия, чтобы они возвращались. Такую точку зрения уже артикулировал наш пресс-секретарь президента Песков. Он сказал, что, значит, нужно действительно создавать условия, чтобы они вернулись. Я эту песню слышу не первый год. Я много лет проработала в исполнительной власти, в частности, в Министерстве образования и науки. Вот, и как раз на меня была возложена функция, на мой отдел, который я возглавляла. Мы должны были представлять предложение по поручению президента и, значит, правительства по действительно созданию условий для возвращения российских молодых ученых, которые уехали и, соответственно, трудятся, все свои золотые мозги, да, употребляют на благо не России, а других стран. И нам было предложено подумать о их возвращении. Мы говорили, что создавать им какие-то эксклюзивные условия, да, для возвращения, это совершенно неправильно ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения, так сказать, социальной, ни с точки зрения здравого смысла, потому что предлагалось отдавать им лучшие лаборатории, повышать им там в 4-5 раз оклады, значит, сразу же решать их там все жизненные там проблемы жилищные, отдавать им квартиры и так далее. И я спрашивала тогда, значит, свое начальство министерское, а правильно ли это, что вот молодой ученый, который закончил вуз, остался работать в России, работает на ее экономику, да, платит в России налоги, как говорится, пополняет золотой фонд российской науки своими мозгами, своим трудом. Вот он остался, и, значит, для него все по-прежнему. А человек, который, так сказать, уехал в другую страну, а потом, так сказать, вернулся, да, под агитацию, да, нашего правительства, вот ему эксклюзивные условия почему-то, да, хотя он, в общем-то, сделал свой выбор не в пользу России, да, вот, и вернулся исключительно потому, что ему предложили более какие-то приемлемые материальные условия. Правильно ли это? Это неправильно ни с моральной точки зрения, ни с социальной, потому что это прежде всего создаст социальную напряженность в тех же научных коллективах. Там. Представьте себе, да, вот какая будет атмосфера в научном коллективе, вот когда там работают уехавшие и не уехавшие, да, вот со всей вот этой вот картиной. Поэтому мне кажется, что здесь нужно вести себя максимально спокойно. Уехал человек, это был его выбор, да. Он нашел силы, ресурсы, средства уехать. Точно так же, если он захочет, он найдет силы, ресурсы, средства вернуться. Да, ничего для этого специально делать не надо. Есть другая точка зрения, что, значит, вычеркнуть их имена, значит, из нашей памяти, проклясть их навеки, там, завести против них уголовное дело, описать их имущество, арестовать там активы, если они остались здесь, допустим, да. Вот, это тоже неправильно, во-первых, потому что это путь явно не правовой. Кто будет создавать критерии, да, кто будет их делить на то, кто говорил что-то, так сказать, неподобающее, что-то нет. У нас есть уголовный кодекс, у нас есть уголовное законодательство, у нас есть административное законодательство, оно достаточно хорошо прописано. И в принципе, если человек действительно наносит стране ущерб, если он переводит деньги, допустим, вооруженным силам Украины, да, на украинскую армию, что многие, кстати, делают и абсолютно не скрывают, вот абсолютно как бы не... Они гордятся этим, да, они сами публично... Там, как, например, Борис Борисович Гребенщиков. Это явно статья. Здесь есть состав. Так что если Борис Борисович захочет вернуться в свой родной Питер и не найдет там своей квартиры или обнаружит, что там живут другие люди, то, в общем, у него нет морального права этим возмущаться. Вот. И если человек, так сказать, там, поливает грязью армию, там все, появились новые статьи, там, да, дискредитация армии и все такое. Они работают как в отношении живущих в России, так и в отношении уехавших, да, то есть, в принципе, мы можем их применить. Вот, тогда, да, есть эти нормы уголовного, их надо применять. Больше ничего нового выдумывать не нужно. Вот, совершенно не нужно, я бы просто в пропагандистском плане, в таком, в публичном пространстве, я бы их игнорировала, да, то есть я бы их оставила наедине с собственными мыслями. Вот, пусть они подумают, правильно ли они поступили, и дальше уже, как говорится, каждый за себя. Вот, но истерить по этому поводу, срочно менять там законодательство, там, значит, кроить их в зависимости от тех или иных флуктуаций, так сказать, политических, это, на мой взгляд, очень неправильно. Это демонстрация слабости, вот это демонстрация слабости собственных позиций, вот, а мы в своей позиции уверены, нам, в общем, нечего, как говорится, это пусть им будет стыдно, некомфортно и так далее. Вот, а мы, собственно, что нам, вернуться хорошо, не вернуться, до свидания.
Хорошо, а давайте теперь поговорим о тех эмигрантах, о тех соотечественниках, как мы их называем, которые давно уехали из России, или те, которые остались не по своей воле за границей, или те, кому было в 90-е годы проще уехать из стран бывшего Советского Союза не в Россию, потому что некоторым было просто это невозможно сделать. Они уезжали в страны западного мира. И теперь не могут вернуться. У них нет гражданства, у них нет возможности. По этому поводу есть программа, которая называется «Программа по оказанию содействия добровольному переселению». Достаточно много запросов, особенно в последнее время, и в связи с пандемией, и в связи со специальной военной операцией, и накаление из-за этого, особенное накаление русофобии в странах, особенно дальнего зарубежья. Есть много запросов на возврат соотечественников. Они хотят вернуться, но часто не могут. И еще я хочу здесь сказать одну вещь, что вот по сегодняшнему законодательству украинцам, которые переезжают в Россию, гораздо проще получить российское гражданство, чем русским, которые живут в других странах. Вот как вы к этому относитесь, и что бы вы могли про это рассказать?
Ну, в отношении украинцев это недавний норматив. Вот, понятно, чем он был вызван, его принятие. От войны пострадали не только граждане Украины русскоязычной, русской национальности, но и украинцы тоже пострадали. Вот многие из них чувствуют себя до сих пор советскими людьми. Многие, для многих, в общем-то, та система политическая, которая установилась на Украине, она для них самих неприемлема. Вот, поэтому мне кажется, что это было очень правильное решение. Вот, и мы очень долго это решение вынашивали, готовили. Не надо так думать, что вот там Путин взял, сел, подписал. На самом деле уже 9 лет практически, пока идет на Украине все это безобразие, значит, выходили с таким предложением и Союз политических иммигрантов и политзаключенных Украины, и Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы. Вот. И всевозможные организации соотечественников тоже из разных стран, диаспоры, вот они предлагали. То есть это некий продукт такого коллективного разума, который был в конечном итоге воплощен. Ну, никто не думал, вот все эти годы, да, Союз распался уже 30 лет, больше, да, и никто не думал, что, в общем-то, такие экстренные, эксклюзивные меры придется принимать в отношении Украины. Да, на кого угодно могли думать, да, только не на украинцев. Вот, долгое время думали, как, значит, русских из Прибалтики, да, принимать назад, вот, если они поедут. Вот, но про Украину никто не думал. Но жизнь, она, как всегда, богаче любых теорий, как выясняется. Вот, и мне кажется, вот я бы, например, как бывший, так сказать, законодатель и человек, имеющий к этому отношение, и сейчас я бы максимально либерализовала процесс возвращения наших соотечественников, особенно, ну, в первую очередь из ближнего зарубежья, потому что это люди, которые не по своей воле оказались без собственной страны и без гражданства, то есть люди проснулись внезапно в другой реальности. Они ее не заказывали. Вот. Они жили в СССР, горе не знали, и совершенно не их вина, что политические элиты вот, приняли такое, значит, убийственное для страны решение. Поэтому мне кажется, что здесь нужно сделать максимально либеральный подход для всех бывших соотечественников, независимо от того, в какой стране они сейчас живут. То есть, в принципе, порядок для Эстонии должен быть такой же, как порядок для Туркменистана. Другое дело, что отнюдь не все, так сказать, возвращаются, не все хотят вернуться. Ради бога, кто хочет, пусть он должен иметь это, право это сделать. Да? То есть, когда страны распадаются, есть такие прецеденты, есть опыт исторический, так называемый нулевой вариант. То есть, любой, кто проживал на день распада страны в стране, да, вот, имеет ее документы, паспорт и так далее, он имеет эксклюзивное, преимущественное право потом, соответственно, в новом государственном образовании прописаться и стать гражданином. Вот. Что касается иммиграции в дальнее зарубежье, то мне кажется, что здесь должен быть более дифференцированный подход. Но в целом, если человек, значит, вот в такой ситуации, да, приезжает из дальнего зарубежья в Россию, мне кажется, что в целом это надо поощрять. Потому что вот эта обратная волна иммиграции – это показатель, ну, во-первых, того, что Россия стала немножко иной, да, нежели чем она была в 90-е годы. Во-вторых, что люди стали немножко другими, они пожили там, значит, и много чего поняли. Вот, кто-то сравнил, да, свою, значит, старую, так сказать, прежнюю жизнь с новой и так далее. Вот, у кого-то ностальгия, у кого-то здесь родственники, у кого-то здесь дети и так далее. Они не могут воссоединиться. Это всегда очень болезненно. И люди годами иногда добиваются, и это очень все, конечно, печально. И мне кажется, что здесь нужно процесс сделать достаточно либеральным в этом плане. Вот. То есть Россия, она должна включить механизмы центростремительные, а не центробежные. Да? Она должна не стимулировать, так сказать, выезд, чтобы людям было выгодно, хорошо и приятно отсюда выехать, а наоборот, обеспечить те условия, чтобы, в общем-то, притягивать сюда людей. Потому что если человек приезжает там из Америки, из Европы в Россию, ну, это не просто так. Вот, понятно, что это значит, что у него есть в этом, так сказать, некая потребность. Вот, но с другой стороны, понятно, что есть, конечно, и процедура фильтрации, каждое государство их проводит, и есть соответствующие службы, которые этим занимаются, потому что, ну, действительно, мало ли кто сюда может приехать и с какими целями. Это все, безусловно, есть, этого отрицать нельзя, но этим пусть занимаются специальные ведомства. Если ничего такого нет, грубо говоря, да, то живите, пожалуйста. Вот, и это нужно закрепить. И то же самое, ну, мне кажется, что в отношении наших бывших соотечественников, вот возвращаясь к ним, Вот я 3 дня назад вернулась из Грузии. Там сейчас вопрос номер 1, то есть который задают всегда на любой встрече, в какой бы аудитории ты ни находился. Хоть там, я не знаю, в рабочей среде, хоть в среде, так сказать, интеллигентской, хоть на молодежной тусовке там. Грузия, несмотря на то, что мы, мягко говоря, недружественные сейчас страны, вот у нас очень непростые отношения, но тем не менее Грузия приняла, так сказать, безвизовый режим для граждан России. А вот Россия, значит, такого симметричного решения не приняла. Более того, после 2008 года, после войны, у нас был разрыв дипломатических отношений. Вот, поэтому все вот эти консульско-визовые проблемы, это все очень сложно. Вот, поэтому грузины от нас ждут, что мы примем в качестве симметричного такого ответа решение о безвизовом въезде для грузин. Параллельно спрашивают, когда восстановится, значит, прямой рейс Москва-Тбилиси. Почему мы должны ездить, собственно говоря, в Грузию через Стамбул или, там, я не знаю, через Дубай? Это вообще абсурд, мягко говоря. Вот. Мне кажется, что с учетом того, что грузинской политике многое изменилось, вот, и сама Грузия изменилась, и, значит, отношения претерпели изменения позитивные за это время, вот, мне кажется, что можно было бы пойти, по крайней мере, ну, на восстановление авиасообщения точно. Наши штабы об этом говорят совершенно в открытую, и грузины говорят. То есть я так понимаю, что главный противник – это Запад, который на Грузию давит просто, не просто давит, да, он просто шантажирует. Он говорит, что если вы восстановите прямое сообщение, то вот А, Б, С, Д. Вот это прямое как бы нарушение суверенитета, скажем так. А что касается виз, здесь я пессимист. Я знаю, что в России, значит, с визами очень тяжело. То есть Россия выдает визы очень неохотно, с большими бюрократическими проволочками. Чем это вызвано, я не знаю, но это традиция, так сказать, наша такая. Вот. При этом вся шваль и падаль, которая, так сказать, едет сюда взрывать и наркотиками торговать, она так или иначе проезжает спокойно, без проблем. А люди, которые едут к родственникам, люди, которые едут по делам, вот, люди, которые едут приобщаться к великой российской культуре, они обязательно будут испытывать на себе трудности. Это просто закон жизни. Вот мне кажется, что здесь нужно давно что-то менять. Мы об этом говорим многие годы. Вот, еще когда в 90-е годы в Федеральную миграционную службу возглавляла Татьяна Регент, я помню, мы всегда ее спрашивали, почему, значит, вот такие решения принимаются, почему Россия занимает такую жесткую позицию, и стоит ли в ее, так сказать, положении, да, вот такую позицию занимать. Вот. Ну, в общем, годы шли, значит, ведомства всякие, министерства, службы, агентства, там все это. Это все менялось, вот менялись лица, вот менялись главы, руководители и так далее. А ВОЗ, как говорится, и ныне там. Вот мне кажется, что здесь нужно быть, во-первых, гибче, вот, а во-вторых, ради того, чтобы, так сказать, не перестраховываться и всем скопом, там, допустим, не закрывать въезд, да, или всем, так сказать, наоборот, всех не впускать. Здесь нужно гораздо более слаженно и четко работать с соответствующими органами, которые должны это все фильтровать и контролировать.
Хорошо, давайте перейдем к теме Олимпийских игр, которые в следующем году проходят, как мы знаем, в Париже. И эта тема недавно всколыхнула общественность, потому что мэр города Парижа заявила вначале, что она не против, что приехали русские. Потом она сказала, что мы против того, что приехали русские на Олимпиаду. Как вы относитесь к потенциальной возможности поездки россиян на Олимпиаду и выступлениях под белым флагом?
Ну, у меня здесь достаточно непримиримая позиция. Я считаю, что это недопустимо. Вот если человек считает себя гражданином России, он ассоциирует себя с Россией, он выступает за российскую команду, там, или за российскую сборную, или как индивидуальный спортсмен, именно от имени Российской Федерации, он должен ехать под государственным флагом. Вот. Это при том, что я как коммунист, я наш российский государственный флаг не очень-то люблю, да. Триколор, вот, власовский, так сказать, флаг, мы его, так сказать, не очень, мягко говоря, уважаем, ценим, да, но это наше внутреннее.
Белый, наверное, вы уважаете, видишь.
Я уважаю красный флаг, естественно, для меня мой флаг – это флаг СССР, но это наши внутренние, как говорится, дела, мы их не будем обсуждать с зарубежными спортсменами, с Олимпийским комитетом. Для внешнеполитического позиционирования наш флаг вот этот, государственный, мы должны под ним выступать. А выступление под любой другой, так сказать, тряпкой, там, белый, желтый, синий, цвета детской неожиданности, серо-бурмалиновый, это, пожалуйста, нет. Вот, то есть ты можешь ехать, выступать, но тогда ты не представляешь Россию. Мне кажется, что Россия здесь должна занять позицию, в общем-то, достаточно четкую и ясную. Но, к сожалению, ну что такое большой спорт? Большой спорт – это же не только красота, не только эстетика, не только, так сказать, сила, здоровье и все прочее. Это прежде всего большой бизнес, это большие бабки, простите меня. Вот. Олимпийские комитеты в каждой стране – это очень богатые учреждения, которые делают деньги на спортсменах. Вот. Поэтому, ну, опять же, как коммунист, да, я всегда предпочту массовую физкультуру большому профессиональному спорту. Ну, в общем, раз уж, так сказать, профессиональный спорт у нас есть, все равно он не должен превращаться в баблоотсос, да, в механизм по выжиманию бабла. Вот. Поэтому мне кажется, что именно как раз вот такая попустительская позиция государства, она связана с тем, что очень много кто заинтересован, значит, в местах, в медалях там, и так далее, потому что это вот такой механизм для получения больших, очень больших денег, там крутятся очень большие средства. Вот пока будет вот этот коммерческий бизнес-подход, вот пока вот будет такая ситуация. Потому что это только с одной стороны, только на один взгляд, да, это связано с патриотизмом, с гражданственностью, там, с идентификацией и так далее. Но на самом деле, вот я как марксист знаю, что подо всем лежит грубая экономическая подоплека. Если бы профессиональный спорт не приносил денег, тогда бы не возникал этот вопрос в принципе. И я жду, когда мое государство проявит принципиальность и скажет, что хочешь выступать – выступай, но в данном случае, так сказать, ты не представляешь Россию. Вот здесь нужно быть принципиальным, потому что, ну, это азы, как говорится, да, это в любой стране так. И Россия не должна, так сказать, спокойно, склонив голову, идти в это самое гетто, куда ее, так сказать, заталкивают. Иногда лучше не поехать куда-то и пропустить год, все равно этот маразм, так сказать, психоз, он ненадолго, он все равно рано или поздно закончится. Вот уже там Международный олимпийский комитет начинает потихоньку там обходить. А давайте вот такие исключения примем, а давайте сякие исключения примем. Нет, никаких исключений, здесь должна быть позиция четкая. Либо на общих основаниях полноправные участники, либо, как говорится, до свидания, мы подождем, вот, ничего не случится от этого, тренироваться мы, так сказать, не перестанем. Вот, те же самые спортсмены могут и тренироваться, и выступать на внутренних соревнованиях. Россия огромная, пожалуйста. У нас этих спартакиад, универсиад, там, что хотите. Вот, первенств различных. Никто, собственно говоря, от этого не пострадает. Вот. А то, что пострадают чьи-то карманы и кошельки, ну, это их проблема, как говорится.
Да, тем более, что общественное мнение считает, что это национальное унижение.
Конечно.
В большинстве своем. То есть...
Конечно.
В абсолютном большинстве.
Обратите внимание, мир развивается, так сказать, по своим законам. Всегда происходят какие-то войны, какие-то конфликты, да, постоянно кто-то на кого-то нападает, тот с кем-то воюет. Вообще мир – это большая горячая точка. И ни разу в жизни никого таким образом не дискриминировали. Недаром говорят, что русские – это те, кем были евреи в Европе во время Второй мировой войны. Нет, нас такая роль не устраивает, мы категорически против.
Дарья, вы написали только что в своем телеграм-канале, перефразируя, делая немножко мягче то, что вы написали, что вас раздражает вопрос, который подхватила российская пропаганда, что в марте прошлого года в Стамбуле Россия с Украиной почти договорились о мире. Но злобный и коварный Запад сорвал переговоры и запретил Украине соглашаться. Не могли бы прокомментировать это?
Позиция Запада как раз очень понятна. Удивительно позиция России, потому что СВО началась 24 февраля, началась для России, так сказать, вполне себе по плану, да, как говорится, а 25 февраля уже была сформирована некая переговорная группа по мирным переговорам. Вот представьте себе там, да, условно говоря, Гитлер, да, пересек в 4 часа ночи границу Советского Союза и предложил Сталину, Кремлю, сформировать группу по переговорам о мире. Ну, абсурд же. Войны так не ведутся. Вот. Кто это продавил и почему это случилось, это, я так понимаю, что ответ дадут историки. Но я просто это написала к тому, что иногда у нас просто военные эксперты говорят, что вот мы вели войну успешно или неуспешно, вот там мы выиграли, там проиграли. У нас армия не субъектна, то есть она выполняет приказы. У нас есть верховный главнокомандующий, у нас есть политическое руководство страны. Вот. И если вдруг, значит, было принято такое решение, то это явно не в силу того, что войну как-то вели неправильно, да, или военные действия были недостаточно убедительными, а это в силу некоего политического решения, которое было явно нашему руководству кем-то навязано. Вот кем навязано, мне кажется, что это тема, на которую стоит обратить внимание и поговорить об этом тогда, когда мы немножко больше об этом узнаем.
Дарья, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы пришли. Надеюсь, что это не последний раз. С нами сегодня была Дарья Митина, российский политический деятель, депутат Государственной Думы второго созыва и бывший представитель МИД ДНР в Москве в 2014 году. Дарья, спасибо вам огромное.
Спасибо большое. До свидания.
беседы с Брэнсоном.